эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 сентября, вторник, и сегодняшняя программа вот о чем. Карантинный украинский язык. Какие новшества в новом учебном году в Донецкой области? Почему молодые белорусы бегут в Украину? Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин в интервью изданию «Страна.ua» предложил дать так называемый особый статус не только отдельным районам, но и, цитата, «всему Донбассу», а также объявить всеобщую амнистию членам группировок ЛДНР. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, цитата, «его комментарии не отражают официальную позицию Украины». Как вышло, что позиция Фокина не совпадает с позицией офиса президента, который назначил его трехстороннюю контактную группу? Насколько неожиданными для украинского политикума стали заявления Фокина о так называемом народе Донбасса и так называемой партии войны в Украине? И почему Фокина еще не отстранили от переговоров по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это политолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала, а также гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Друзья, как вы относитесь к заявлениям Витольда Фокина и вот тому, что его позиция не совпадает с позицией главы офиса президента, который его, по сути, назначил в Минск на переговоры по Донбассу? Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. 45 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, диагноз подтвержден у жителей Краматорска, Мариуполя, Славянска, Бахмута, Угледара, Дружковки, Николаевки, Мангушского, Никольского, Славянского районов и Лиманской ОТГ. Среди заразившихся 4 детей и 3 медработников. За все время пандемии на подконтрольной Украине территории Донеччины выявили 1467 случаев COVID-19. Большая часть заболевших уже выздоровели. В Луганской области тем временем умер третий человек, у которого была выявлена коронавирусная болезнь. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По его данным, скончалась 60-летняя жительница Попаснянского района. За минувшие сутки на Луганщине коронавирус был выявлен у 13 человек, среди них 2 детей. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования за минувшие сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики открывали провокационный огонь в районе Водяного и Авдеевки. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа. Все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях сегодня перешли на осенний режим работы. Об этом также сообщает штаб ООС. Пересечь линию разграничения теперь можно с 7 до 18 часов 30 минут по киевскому времени. В направлении временно оккупированной территории пересечь КПВВ можно до 18 часов. Напомню, что Украина не осуществляет пропуск граждан через КПВВ Гнутова, Зайцева и Марьинка в Донецкой области в связи с тем, что группировка ДНР заблокировала пропуск через КПП со своей стороны. Проехать в Урдло можно только через пункт Новотроицкая 2 раза в неделю и только по спискам так называемого штаба ДНР по коронавирусу. Напомню также, что в Луганской области работает пеший пункт пропуска «Станица Луганская». 2 человека погибли, еще 5 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии микроавтобуса на трассе Белгород-Павловск в России. Об этом сообщают местные СМИ. По данным прокуратуры Ольховатского района Воронежской области, погибшие и пострадавшие все жители Донецка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем, из-за чего автомобиль съехал с трассы и опрокинулся. Пострадавших доставили в больницу. Пожарные тушат лесной пожар в селе Боровское близ Северодонецка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. По состоянию на 13 часов площадь пожара составляла около 5 гектаров. Напомню, в первой половине июля под Северодонецком произошел масштабный лесной пожар. Тогда погибли 5 человек. Огнем были уничтожены частные дома в нескольких поселках. Жителя Станицы Луганской приговорили к 2 годам лишения свободы за то, что он, будучи нетрезвым, разрушил знак «Украина», который находился у контрольного пункта на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. Беловодский районный суд пришел к выводу, что ранее судимый за хулиганство мужчина умышленно разрушил знак. Правоохранители квалифицировали его действия как хулиганство. По прогнозам синоптиков, завтра, 2 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 30 до 35 градусов тепла.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, и с этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, где будем обсуждать заявление замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Витольда Фокина и то, почему его скритиковал глава офиса президента Андрей Ермак за заявление, за предложение Фокина дать так называемый особый статус всем Донецкой и Луганской областям. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре, как вы относитесь к заявлениям Фокина и как объясняете вот эти вот разногласия между Андреем Ермаком и Витольдом Фокиным. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На новый учебный год в Донецкой области, как и во всей Украине, повлияли две вещи – карантин и язык обучения. Например, в Краматорске праздники проводили с учетом карантинных ограничений. А в местном лицее имени Василия Стуса, где побывал наш корреспондент, еще в прошлом году в шести классах детей обучали на русском. В этом году все перешли на украинский. Как языковой переход отразился на детях и взрослых, узнавал мой коллега Сергей Горбатенко.
Коронавирус внес свои поправки в планы педагогов Краматорска. Ирина Григорьева, заместитель директора экономико-гуманитарного лицея номер 8 имени Василия Стуса, сообщила радио Донбасс Реалии, что праздничную линейку пришлось отменить. В то же время сделали отдельные праздники для учеников первых и одиннадцатых классов и для пятиклассников. Вот как описывает карантинные реалии Ирина Григорьева.
Батьки впускали, тому що батьки дуже болісно переживають розлуку із своїми дітьми, особливо з першими. Відгородили для них місце червоною стрічкою, і вони стояли за цією стрічкою. Для дітей розлінували схемку, щоб витримати дистанцію.
В прошлом году в лицее в шести классах еще обучали детей на русском языке. В этом году уже во всех классах обучают на украинском. Об этом рассказала директор лицея Виктория Калинина. По ее словам, языковой вопрос обеспокоил две семьи. Вот что сообщила нам Виктория Калинина.
Есть батьки, які не дуже хотіли, щоб це було. Жалились на те, що а будуть ли знизувати оцінки за те, що він не розмовляє українською. української мови. Бали не будуть зменшуватися, тому що дитина ще не звикла за всіх предметами розмовляти українською мовою.
По словам директора, якщо ученику буде щось непонятно, то він може підняти руку і отримати об'яснення від учителя. А уж якщо совсем тяжело, уверяет Виктория Калинина, то учитель все объяснит индивидуально после уроков. А если родители хотят, чтобы ученики изучали русский дополнительно, то в лицее говорят, что не против. Достаточно для этого написать заявление. Вот что говорит Виктория Калинина.
Сказать, что мы не будем вивчати російську мову, мы так и не можем, потому что мы думаем на цій мові, наши мамы говорили російською мовою. Відмовитися від цієї мови, мови Пушкіна, Лермонтова, мы не можем.
А еще в лицее имени Стуса дистанционно обучают детей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях. В этом году набрали 10 первоклассников, а на втором году обучения, говорят в лицее, классы наполняют от 30 до 40 учеников. Чтобы получить украинские документы об образовании, детям приходится учиться сразу в двух школах. Но уроки в украинской школе проходят онлайн и не каждый день. И детей обучают на украинском. Виктория Калинина говорит, что дети из Донецка и Луганска не чувствуют дискомфорта, а когда звонят, стараются говорить на украинском. Оксана Галузинская работает в лицее учителем зарубежной литературы и русского языка. Она говорит, что дискомфорта от перехода на украинский язык обучения не испытывает.
Я вважаю, что цей перехід можливо, треба було зробити ще раніше, тому що це державна мова, і як мінімум ми її маємо знати.
А ее ученица, восьмикласниця Ліза, говорит, что еще в том году все предметы читали на русском, а теперь перешли на украинский. Родители, по словам Лизы, хорошо это восприняли.
Живемо в Україні, тому їй потрібно знати і навчатися на українській мові.
А вот опрошенные нами родственники учеников разошлись во мнениях. Жительница Краматорска Марина говорит, что довольна переходом на украинский.
Це ж наша душа. Я з дитинства пам'ятаю бабусю, як вона розмовляла українською мовою.
А вот приїхавши із Торецька к внукам на перший дзвінок Ігор і Лариса іного мнения. Вот как относится к переходу на украинский Ігор.
Отрицательно.
А почему?
А почему мы на русском языке говорим?
Спутница Игоря Лариса добавляет.
Это для нас родной язык. Мы родились здесь. Мы хотим, чтобы наши дети учились на русском языке.
В управлении образования Краматорска нам сообщили, что в городе 1/3 класс остался с русским языком обучения. Статистику по области обещают рассказать после того, как школы сдадут отчеты до 10 сентября. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, действительно, номер прямого эфира 0800-300-403. Цитата. «Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо». Первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин в интервью издания «Страна ЮА» предложил дать так называемый особый статус не только отдельным районам, но и всему Донбассу, а также объявить всеобщую амнистию членам группировок ЛДНР. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, цитата, «его комментарии не отражают официальной позиции Украины». Как так вышло, что позиция Фокина не совпадает с позицией Офиса президента, который назначил его в трехстороннюю контактную группу? Насколько неожиданным для украинского политикума стали заявления Фокина о так называемом народе Донбасса и так называемой партии войны в Украине? И почему Фокина еще не отстранили от переговоров по Донбассу, несмотря на вот этот вот резонанс по поводу его комментариев изданий «Страна ЮА»? Его раскритиковала, напомню, не только украинская оппозиция, но и вот представители украинской власти, среди которых спикер парламента Дмитрий Разумков, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Офис президента, напомню, по сути и назначил Витольда Фокина по предложению Леонида Кравчука, замглавой украинской делегации по переговорах по Донбассу в Минске. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится Виталий Бала, политолог, директор агентства моделирования ситуации. Уже вот есть у нас с ним связь, но восстанавливаем именно технические небольшие проблемы у нас. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, интересно ваше мнение, как, во-первых, вы относитесь к заявлениям Витольда Фокина? По сути, он предложил больше, чем хочет сама Российская Федерация. То есть особый статус не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, но и всем Донецкой и Луганской области. Вот откуда у него взялась такая идея, с вашей точки зрения? Почему он предлагает больше, чем хочет Россия? И как вы объясняете вот эти вот разногласия между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и непосредственно самим Витольдом Фокиным? Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вроде бы восстановили мы связь с Виталием Бало. Виталий, слышите нас?
Да, я слушаю.
О, Виталий, просто интересно ваше мнение как политолога, человека, наблюдающего за этой всей ситуацией. Что это было? Как вы вот это вот объясняете? Я вот сразу приведу цитаты, которые вот заставляют удивляться. Когда назначили Витольда Фокина представителем Украины в трехсторонней контактной группе, он сказал, цитата, изданию «Гордон.ua»: «Предложение участвовать в работе ТКГ я получил от Андрея Ермака. Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не пристанище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась, и сегодня я сообщу о своем решении». Это вот накануне того, как Витольд Фокин объявил о том, что он станет представителем Украины в трехсторонней контактной группе. И вот вчера Андрей Ермак сказал о том, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя главы украинской делегации Минской трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Как вы это объясняете? Неужели Андрей Ермак не знал о том, вот, как Витольд Фокин видит конфликт на Донбассе, если вот до этого говорили они с Леонидом Кравчуком? И, наверное, же были какие-то согласования позиций. Да сам Витольд Фокин говорит о том, что трехсторонняя контактная группа не место для дискуссии. Должна быть единая позиция у украинской делегации хотя бы. И вот такой скандал. Как вы это объясните?
Ну, перше, вы абсолютно правы. Перед тим, як призначити таку посаду, треба було звірити позиції, треба було розуміти, які позиції чи у Кравчука, і Фокіна. Тобто, чи співпадають вони з баченням президента, чи співпадають вони з інтересами України, і тоді дійсно цих людей призначати. Зараз це виглядає достатньо сумно, бо це не смішно. Але по великому рахунку ми маємо зрозуміти, що це може бути певним, як говорять в дипломатії, і пробним шаром. Тобто, подивитися на реакцію суспільства, чи готові вони рухатися в цьому напрямку і таким чином подивитися, чи буде якийсь спротив таким заявам, чи буде розуміння. І після того, як була достатньо різка реакція, тоді Офіс Президента зробив заяву, так? Хоча той же Вітольд Фокін, він навпаки сказав, що наче він все правильно говорив, раз є така реакція. Так чи інакше, я думаю, що з моєї особистої точки зору, це була велика помилка, коли призначали Кравчука і Фокіна на ці посади, бо при всій там до них повазі і так далі, ми маємо розуміти, що ці люди вже більше 28 років поза межами політики. Кравчук трохи менше, з 94-го року, хоча він там і народним депутатом ніби був, але він реально не був людиною, яка приймає рішення. Тобто, коли всі говорять про якийсь там супердосвід, насправді це досвід радянської України. Я не думаю, що досвід радянської України може нам допомогти будувати незалежну майбутньому Україну. Так, і навіть ці заяви, по великому рахунку, вони дещо мені нагадують саме таке бажання, можливо, свідомо, можливо, і несвідомо, але будувати ту радянську Україну і сьогодні, і на завтра, бо тоді було комфортно і Кравчуку, і Фокіну в цій радянській Україні. Тому їх призначення, як на мене, це була помилка, і я думаю, що цю помилку треба найскоріше виправляти. Якщо не було інших мотивів, щоб люди, які можуть красиво і гарно говорити, так, змогли пояснити прийняття рішень, які, на мою думку, шкодять національним інтересам України.
Виталий, ви допускаєте два варіанти розвитку подій. Перший, що Андрій Єрмак не знав, о позиції Вітольда Фокіна, а второй, що прекрасно він об этом знав, но просто хотіли прощупати настроєння українців по поводу таких
предложень. Я не вірю, що він не знав. Я думаю, що він все прекрасно знав.
Давайте Александру Мартыненко тоже дадим слово. Александр, секрет ли, вы давно следите за украинской политикой, наверное, да? Витольд Фокин первый премьер-министр Украины в 90-92 годах. Есть ли секрет там взгляда Витольда Фокина на, народ Донбасса, да? Вот он объясняет то, что он позволяет себе такие высказывания тем, что он якобы знает Донбасс, он кавалер шахтерских орденов, работал на шахтах очень много. Было ли это секретом, как вы думаете, для Андрея Ермака, для всего украинского политикума, подобные, взгляды, возможно, на конфликт на Донбассе, как думаете?
Знаете, для меня, например, они были секретом, потому что я не следил за творчеством Витольда Павловича Фокина последние 25 лет, потому что его просто не было, кроме переводов произведений на украинский язык, кстати, хороших. В этом смысле, кстати, я бы разделял Кравчука и Фокина все-таки, потому что, да, конечно, Леонид Макарович у нас тоже не был ни премьер-министром, ни председателем Верховной Рады последние 25 лет. Но, тем не менее, он все-таки был в политике. Ну, скажем так, он за ней следил, мы это видели. И, в общем, он был одним из участников всего этого процесса и далеко не отходил. Что делал Виталий Павлович Фокин все эти годы, где он находился, и что он смотрел и читал, на самом деле не совсем понятно. Это важно, потому что, ну, как мне сказали, например, Кравчук, когда он пришел в эту группу, он потратил очень много времени на изучение документов, предыдущих принятых решений, там, мотивации украинской страны и так далее. То есть он, кстати, после этого некоторые его первоначальные там, идеи, я так понимаю, были скорректированы. Потому что он понял, что очень многие вещи, которые он предлагает, они просто нереализуемые по тем или иным причинам. А что касается Фокина, тут, конечно, другая история, потому что что он делал, чем он занимался, совершенно непонятно. Было ли это все для Ермака неожиданностью? Думаю, что нет, но я думаю, что это было неожиданностью его публичная деятельность. Вот у меня возникает сомнение, что именно вот этот формат, то есть выражение точек зрения личной каждого из участников, он вообще был согласован. С третьей стороны, знаете, когда я сейчас слышу о том, что там какие-то комбинации происходят, что Фокина запустили специально для того, чтобы что-то прощупать, поверьте мне, плохо это или хорошо, но факт заключается в том, что сейчас там все решения, многие решения, которые принимаются, не принимаются спонтанно. Это такой непрерывный политический процесс. К сожалению, расчетов и даже там трех ходовок политических там почти нет. Поэтому я не исключаю, что просто, да, взяли человека, потому что он известный, он там аксакал, так сказать, потому что надо было Кучму заместить человеком, людьми такого же веса, как он. При этом забывая о том, что Леонид Данилович все-таки человек, который еще в этой теме жил постоянно, и вообще на самом деле у него опыт значительно больше, чем у них у всех вместе взятых, политический, в том числе и принятие решений важных в том числе. А тут типа виртуальный вот такой со стороны вроде бы вес большой, а на самом деле понимание процессов оказалось значительно меньше, чем было. Поэтому мне трудно прогнозировать судьбу дальнейшего Фокина в этой группе. Я единственное, что, конечно, мне было бы интересно посмотреть на общее собрание нашей украинской делегации, если они такие когда-нибудь произойдут. Сейчас-то нет, потому что нам карантин. А как они, как общаются с ним, например, там Гармаш и Казанский, к примеру. И, конечно, это выносить на общее обозрение нельзя, и показывать это нельзя, потому что тогда всем будет понятно, что у нас в Украине продолжается дискуссия, а не принимается решение.
Вопрос Виталию Борею. Виталий, а кто несет ответственность за заявление Витольда Фокина? Леонид Кравчук, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, как вы думаете?
Ну, та людина, яка поставила свій підпис, це безумовно Володимир Зеленський. Я хотів би, щоб він це розумів. Ми можемо розповідати все, що завгодно про Андрія Єрмака, який ніби зустрічався, який порекомендував. Але підпис і призначення – це є підпис президента України. І в цій ситуації я тут абсолютно погоджуюсь з паном Олександром. Має бути вироблена чітка позиція. Це має позиція не вироблятися в процесі там давання інтерв'ю, так, представників. Має бути чітко виробна позиція і між іншим. У нас є достатньо кваліфікованих людей, які можуть це зробити. Так, при Кучмі, можливо, цього і не треба було. Я також тут хочу погодитись, у нього дійсно великий досвід. Він знає, як з Росією розмовляти. І, можливо, і не було такої участі, скажімо так, наших дипломатів серйозних саме в цьому процесі, в тристоронній контактній групі. Так, вони більше займалися, напевне, нормандським форматом. Але зараз, я думаю, треба виробити єдину позицію. І завдання цих людей, які представляють Україну, цю позицію відстоювати. Не треба від себе нічого додати. Це саме головне. Чи здатні ці люди це зробити? Зараз є великі в цьому у мене сумніви. Але чітко має бути вироблена позиція. Це мають бути директиви, вони мають бути підписані президентом України. І крок вліво, крок вправо, всі заяви на звільнення.
А как вам реакция вот Витольда Фокина на вот этот вот Бучу, да, скандал, который вчера поднялся? Это означает, что про властных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир. Что мы собираемся делать? Я имею в виду мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком, сказал Фокин в эфире Пятого канала. Ну, получается, что он назвал засланным казачком и сторонником войны Андрея Ермака?
Ну, дивіться, насправді це риторика Росії, це риторика, я би так сказав, російських агентів впливу в українській політиці, які насправді є дуже-дуже багато. Коли хтось говорить про те, що є ніби якісь прихильники війни, ну це ж нонсенс. Я думаю, тільки ненормальна людина психічно може хотіти війни своєї країни з іншою країною. Росія є агресором, вона напала на Україну, спочатку окупувавши, анексувавши потім Крим і зараз частину Донбасу. І тут питання не в тому, хтось хоче війни чи не хоче. Просто це питання, наскільки, на мою думку, є непросте, що його дуже так намагаюся примітивізувати і спростити. Навіть я хочу зараз сказати, що насправді ми не можемо укласти мир у Мінську. Мінськ – це не є площадка до укладання миру. Коли були там підписані, знову ж, нема насправді ніяких мінських домовленостей. Якщо говорити вже мовою міжнародного права, мова йде про меморандум, да, і комплекс заходів до нього, да, там, з тих пунктів, які треба ніби виконувати, які, до речі, вже давним-давно термін вийшов. Так, є рішення Ради безпеки ООН, до речі, яке чомусь ініціювала Росія, так, воно певною мірою легітимізувало санкції, які є. І треба це розуміти, не треба від нього відмовлятися, але треба пропонувати новий порядок денний і вже під цей порядок денний формувати той формат, про який ми всі говоримо. Не треба спочатку говорити про формат, спочатку треба порядок денний, який зацікавить людей. І ми маємо тільки тоді йти до миру. Це було перемир'я, але навіть в цій ситуації, хочу, щоб мир настане тільки тоді, коли буде повернений Крим. До того часу, поки Крим нам не буде повернений, я хочу, щоб ми всі усвідомили. Любий документ, його можна звати як завгодно, там угода про мир. До речі, зараз в Судані підписали буквально вчора там історичну мирну угоду, 17 років йшов військовий конфлікт, сотні тисяч загинули. Так от, мирну угоду можна підписати тільки тоді, коли питання Криму не буде винесене за дужки. Якщо тільки питання Криму буде винесене, ми маємо розуміти, що люба угода підписана українською стороною, легітимізація анексії Криму. Тобто це насправді дуже непростий шлях. І тоді, коли я чую про великий досвід, знову ж Леоніда Кравчука, в мене є великі сумніви, бо так трапився. Я трохи-трохи в 92-му році працював в секретаріаті міністра закордонних справ. Я знаю, як там все це робилось, як ми йшли до, скажімо так, ядерної зброї, позбавлення. Так, Кучма і підписав, але Кучма тут ні до чого. Це всі рішення були прийняті за часів президентства Барчука. Так само, як і спадок Радянського Союзу, так само, як нерухомість під наші посольства, за кордони і багато-багато інших речей, які, на мою знову ж суб'єктивну думку, вони більше відповідали інтересам Росії, яка себе одноосібно вивела спадкоєпцем Радянського Союзу, мотивуючись тим, що ніби є там великі якісь борги, ми будемо розраховуватися. Ну це насправді трохи все по-іншому. І в цій ситуації, я думаю, що саме серйозні фахівці мають займатися цим питанням і рухатися від Мінську, від цього тої угоди примирення, яка насправді була і мир, і війна водночас, так, рухатися в напрямку миру. І ці заяви, які робив і Леонід Кравчук в самому початку, а зараз тим більше в той фонд, він до миру нас точно не рухає. Бо в миру є два обличчя. Це є обличчя перемоги або обличчя поразки. Вони нам пропонують обличчя поразки. Це ж не ми пішли в Росію, щоб потім ти з ними якийсь компроміс. Наша перемога – це коли ми статус-кво встановимо кордонів України, які записано в 1-2 статті Конституції, де територіальна цілісність і суверенітет. І в цьому напрямку, де б рухатися, саме цей напрямок приведе нас до миру, а не ці заяви, про які говорять якісь особливі статуси і все інше.
Ну, то есть заявление Витольда Фокина не имели бы смысла, если бы в Украине была гражданская война, да, определенный гражданский
Звичайно,
конфликт,
так, потому что... Звичайно, так, що зараз правильно підмітили. Це той наратив, який намагаються нав'язати. Коли ми говоримо про особливий статус, це говорить про те, що в нас є конфлікт всередині країни, і тому треба йти ніби на компроміс і робити особливий статус. У нас є пряма агресія. І тут мова, і хочу вже краще, щоб фахівці цим займалися і чітко прописали покроково, що мають представники української сторони говорити в Мінську чи в нормандському форматі, а не було від себе. Тут я погоджую ще раз з паном Олександром. Це дійсно спонтанні рішення, рефлекторні, які нас можуть, не в принципі, вже завели нас в глухий кут, а далі може бути ще гірше.
Ну да, обращу внимание, что в этом интервью издания «Страна.ua» огромную часть своих реплик, своих ответов Витольд Фокин посвятил именно вот истории того, как загибалась угольная отрасль, экономические, социальные проблемы на Донбассе. И вот, наверное, в этом, с его точки зрения, основная проблема войны на Донбассе вовсе не в участии России. Вопрос Александру Мартыненко. Александр, а как вам, как это раскрутило «Страна.ua»? Сегодня появилась вот новая статья в этом издании под названием «В тюрьму за выполнение Минских соглашений». Почему партия войны обрушилась на Фокина после интервью в «Стране»? То есть получается, что раскручивают они в нужном себе русле, да, и вот сейчас появилась, наверное, новая какая-то такая вот темник, я не знаю, новый тезис, который распространяет «Страна.ua», что есть вот некоторая партия войны, которая мешает Витольду Фокину с Леонидом Кравчуком, Владимиром Зеленским принести мир в Украину.
Ну, вы знаете, говорить о том, что у нас вся дискуссия внутренняя об этом, об этой проблеме, она будет гладкая, тихая, спокойная, и там не будет никаких тезисов обрасываться, в том числе и пророссийских, это, конечно, наивно, потому что мы, в конце концов, живем уже 7-й год в состоянии конфликта, в состоянии действительно войны. И поэтому на войне, как на войне, действительно работают в том числе и психологическая операция, и работает тут. Да идет, собственно, и реальная дискуссия, потому что, знаете, если мы не можем решить эту проблему уже долгие годы, да, понятное дело, что возникают самые разные, в том числе идеи, в том числе, которые кажутся сумасшедшими. Но, то есть, я думаю, что рефлексировать по поводу там какой-то статьи где-то в каком-то издании не надо, потому что иначе мы только этим будем заниматься. Вопрос действительно в другом. Ну, во-первых, давайте не будем забывать, Минск действительно это не место, но Минск виртуальный, поскольку я не думаю, что там в ближайшее время встретятся реально наши эти делегации, но Минск, наверное, даже виртуальный, это не место, где принимаются решения. Это площадка, аналогичная площадка существует в отношении других конфликтов, мы знаем и по Карабахскому конфликту, уже ними работает уже 25 лет. Это площадка для, фактически для обмена, внутреннего обмена мнениями, даже не публичного, а внутреннего. И все основные решения по Донбассу должны так или иначе приниматься в рамках нормандского формата, что естественно и понятно, поскольку этот формат был создан в 2014 году. Поэтому гораздо важнее, конечно, для нас это переговоры в рамках или на уровне советников, или на уровне министра иностранных дел, или на уровне глав государств нормандского формата. А Минск, собственно, это механизм реализации этих решений, которые приняты были не там. Поэтому я бы, честно говоря, понятно, что мы будем обсуждаем это все и возмущаемся, но понимаем при этом, что никакого реального влияния, конечно, все вот эти слова, заявления и все остальное не будет влиять, не будет иметь на, собственно, реальный ход событий. Понятно, что перемирие, которое сейчас достигнуто, это действительно важно для власти, это важно, я считаю, и для Украины тоже, потому что все-таки, ну, прежде всего, люди не гибнут. Да, многие считают, что это шаг к замораживанию конфликта. Возможно. Возможно. Во всяком случае, это шаг от войны, это шаг к охлаждению этого конфликта. Если он будет заморожен на какое-то достаточно долгое время, возможно, я бы об этом действительно говорил больше, поскольку это вполне реально. Не разрешение конфликта, а его замораживание. Насколько это устроит Украину? Насколько это устроит, в том числе, выгодно России? Вот о чем, я думаю, что стоит нам говорить в ближайшее время, потому что на сегодня это самый большой шанс. Не всяких, без всяких, конечно, автономий Донбасса и без всяких этих экзотических идей типа, значит, типа всеобщего мести, этого, конечно, не произойдет, просто уж не будет. А вот поговорить о том, что даст Украине или что не даст Украине долгосрочное замораживание конфликта, ну, условно, если мы станем на путь, ведущий к Приднестровскому варианту, это плюс или минус? Что это даст экономике, что это даст политике Украины? Это конфликт нам со временем поможет нам его сгладить? Или это, при этом, естественно, не отдавая территории России, как некоторые тут депутаты уже предлагают, что забыть про все это, отрезать и отдать Российской Федерации, пусть пользуется. Это тоже нельзя делать. Но, мне кажется, именно об этом мы в ближайшие месяцы и, наверное, может быть, и год будем говорить.
Ну, возможно, Александр, еще будем говорить о том, кто виноват в том, что конфликт заморожен. Может быть, некая партия войны, о которой вот говорит Витольд Фокин, и которая, ну вот, может быть, какую-то часть украинского общества и поддерживает его позиции определенные.
Не, вы знаете, на самом деле есть определенная часть общества, которая поддерживает позицию Фокина, мы не будем ему это отрицать, это естественно. Есть люди, которые хотят воевать до победного конца, поверьте, они тоже в Украине есть. Это и те, кто был на войне, и те, кто, знаете, у которого действительно есть такой дух борьбы, войны с Россией до победного конца. Есть люди, которые говорят, что надо воевать до конца. Это опросы показывают, кстати говоря. Поэтому сказать, что у нас все абсолютно понятно, ясно, и надо только внедрить, так сказать, официально оформить мнение людей, нет. У нас мнения разные. Что делать, я имею в виду, что делать со страной? Значит, действительно, замораживать, нам пытаться все-таки реинтегрировать эти территории в Украину, а если реинтегрировать, то какими темпами? Виталий Павлович не понял одного. Вопрос не в том, значит, не в партии войне, партии мира. Вопрос о том, что, конечно, большинство хочет мира. Вопрос в другом, о том, как обеспечить долгосрочный мир в Украине, реинтеграцию этих территорий, при этом не разрушить само государство Украины. Вот это самое главное. Это называется безопасная реинтеграция. Есть такой термин в конфликтологии. Безопасная реинтеграция. Безопасная, прежде всего, для страны. Потому что простыми такими вот методом имени Витольда Павловича, так на революционном, можно теоретически как бы добиться одной цели и получить другую, да, в отместку, получить, соответственно, конфликт внутри страны и его постоянный конфликт, а может быть взрывной конфликт внутри страны в другом совершенно регионе. Наша задача действительно в идеале вернуть Украину в то состояние, в котором она была до 2013 года территориально, но при этом, еще раз говорю, сохранить украинское государство как таковое.
Ну вот, Витольд Фокин оказался еще в базе данных «Миротворец». Вообще беспрецедентная ситуация, чтобы член украинской делегации был вот в базе данных членов, где содержатся члены незаконных вооруженных формирований. 0800-300-403, номер прямого эфира. Я напомню, у нас в гостях политолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала, а также гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Андрей Умань.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, в России очень давно используется красивая технология шутовства. Вот посмотрите, например, красивейшая роль у Жириновского. Бертольд Фокин не совсем правильно понял свою роль. Он ни слова не сказал про то, что Крым – это московская территория. Он ни слова не сказал про то, что Украина обязана подавать воду в Крым. И то, что русский язык в Украине обязан быть первым, единственным национальным на всей территории Украины. За это Ермак ненавидит, точнее, поносит Фокина. Никаких сомнений у меня в этом нету.
То есть какая-то политтехнология, да, вы думаете, Витольд Фокин?
Да, да, да. Не технология, просто Бертольд Фокин не понял, что какие слова он должен был произносить. Он должен был утверждать, что Крым – это не украинская территория, а именно московская. Что с Крымом надо попрощаться. А в Украине идет гражданская война. Какие-то мифические бандеровцы поехали к шахтерам, и вот там какие-то недоразумения появились. Бертольд Фокин не понял этого. Не договорил вот этих вот вещей, и вот Ермак взъелся на Фокина, что он не то сказал.
Поправлю вас, да, Витольд все-таки Фокин. А зачем это делать? Вот зачем такое, ну, вот такая политтехнология, как вы думаете, может быть, нужна?
Вкиды. Подготовка населения к тому, что будут сданы территории Крыма, будут сданы, точнее, вернется обратно Донбасс, но на условиях Москвы. Будет русский язык на территории Украины всей. Потому что нужны солдаты, генералы, московские генералы не будут изучать украинский язык, не будут изучать чеченский язык, они будут только на русском говорить. А нужны солдаты, которые будут понимать приказы московских генералов. Вот и все. Поэтому русский язык обязан быть. Вот эти вкиды делаются регулярно, подготавливают население Украины к тому, что это будет сделано. Просто банальная подготовка идет.
Спасибо. Ну, вот такое мнение. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Наталья. Вы знаете, вы сказали в начале, по-моему, политолог Виталий Бала сказал, что как хорошо было Кравчуку и Фокину в советской Украине, им сейчас прекрасно. Им и сейчас, ну, возраст, конечно, извините. А что касается вот этого заявления, так у нас вот 5 лет назад проголосовали примерно за то же, что озвучил Фокин. Только Фокин имел в виду весь Донбасс, а там отдельные районы. Вот когда гранату кинули, там явился Порошенко, он всегда являлся в Верховную Раду, когда надо пакость делать. Нуланг сидела, нависала там на балкончике. И проголосовали как раз именно за особый статус, но только для отдельных. Тогда кинули гранату, и получилось, что проголосовали в первом. Значит, слушание. А так бы и проголосовали во втором. Каждые полгода идут скиды. Я не понимаю, что так все время об этом говорится. В той или иной степени. Тот или иной вариант. То Штайнмайер, то Моррель. Какие-то формулы. Штайнмайер сам уже не знает про эту формулу. Ничего нового Фокин не сказал. Абсолютно ничего. Сам Минск, он, ну, знаем, это та красная линия, за которую перешли. Та красная линия. Какая разница, что за этой красной линией? В этом Минске ни один параметр правильно не обозначен. Там Украина просто сторона конфликта, а Украина жертва агрессии, там не сказано. Кто оккупант, также не сказано. То есть там решить вообще ничего невозможно. И меня вот, я хочу вас спросить, почему в Минске украинская армия приравнена к армии оккупанта? Одинаковые требования, одинаковые критерии. Интересно, то есть... как это все.
Виталий, а вот такой вопрос к вам. А вам не кажется, что тут может быть и вот такая вот игра в преддверии местных выборов? Вот ввели Леонида Кравчука, Витольда Фокина в состав трехсторонней контактной группы в Минске, знают прекрасно об их позиции касательно конфликта на Донбассе, и таким образом заигрывают с электоратом вот Востока, Юга Украины, вот, мол, пытаемся мы дальше искать мир на Донбассе, вот есть у нас и люди, которые пытаются поехать, хотят поехать на оккупированную часть Донбасса, не боятся этого, посмотреть в глаза вот тем жителям, которые, ну вот, там живут на этой оккупированной части, и вот так перетягивают голоса на местных выборах «Слуга народа». Как вам такая версия?
Ну, перше, мені дуже сподобалась радіослухачка, яка здозвонилася. Все, що вона сказала, особливо мені сподобалось останній абзац, коли вона говорила про українську армію. Я також вважаю, що насправді, коли ми говоримо про розведення, насправді ми говоримо про відведення української армії. Тобто, а я як не там є 10-й пункт в цьому комплексу заходів, де всі іноземні формування військові мають бути виведені за межі України. Тобто, замість того, щоб вони виконували і намагалися добивалися, щоб цей 10-й пункт був виконаний. Вони видумали якесь розведення, хоча знову ж є другий пункт про припинення відведення важкого, значить, озброєння, перший пункт припинення вогню. І ці розведення насправді вони не потрібні, якщо знову ж рухатися по цим мінським домовленостям. Знову ж, коли ми говоримо про формулу Штайнмайєра чи Мореля, там питання безпеки і питання політики. Політика ніколи не йде впереді безпеки. Світові всі конфлікти регіональні показують, що коли пропонується такий варіант, він не вирішується. І він ні разу не був ніде вирішений. Що ніби давайте ви щось там зараз оберіть, а потім ми будемо вирішувати безпекове питання. Це так не працює. І тепер, говорячи про заморозку конфлікту. Колись Ататюрк, який так після того, як Першої світової війни розпалася Османська імперія, сказав, я вважаю, ну, геніальну фразу, він сказав, якщо ми зараз почнемо, а в нас нема сил вертати свою територію, ми втратимо Туреччину. От зараз то, що нас заставляє робити Росія, вони хочуть, щоб ми втратили Україну. Я погоджуюсь тут з варіантом тим, що дійсно треба йти в напрямку замороження конфлікту, не відмовляючись, безумовно, ні від Донбасу, ні від Криму. Але якщо ми не можемо ні військовим шляхом, ні дипломатичним, на сьогоднішній момент примусити Росію до миру, щоб вона покинула територію України, значить ми маємо йти до того, щоб будувати тут успішну економічну Україну. Я би йшов не по дніпровському варіанту, а по німецькому варіанту, як тоді Східна Німеччина, хоча вона жила набагато краще, ніж весь соціалістичний табір, так вони захотіли об'єднатися. Я думаю, що коли ми побудуємо таку успішну Україну, що жителі окупованого зараз Донбасу і жителі Криму захочуть побачити своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій успішній Україні, ми тоді реінтегруємо. Зараз настався ментальний розрив. І цей ментальний розрив можна тільки, з моєї точки зору, подолати тоді, коли своє майбутнє жителі тих територій окупованих і Криму побачать в успішній Україні. Тоді можна рухатися до реінтеграції. До того часу взагалі про це нема сенсу говорити, ми втратимо Україну. Дійсно, треба, не може питання, пов'язане з особливим чи особливим статусом, загрожувати взагалі існуванню держави України. Просто я хочу, щоб ті, хто так дуже багато про це говорить, трохи вже почали думати про іншу Україну, так, яка є ще набагато більша, так, яка також є особлива. Кожен регіон у нас насправді є особливий. Тому тут треба виходити з реальної ситуації, а не якихось хотілок чи бажань людей, які є, ну, з моєї точки зору, мало того, що недосвідчені, я зараз не говорю про наших двох партійних діячів, так, радянського минулого, а ті, які зараз у чинній владі, які є недосвідчені, є некомпетентні, вони не визначають ті завдання, які треба вирішення, і не створюють алгоритми, які нас приведуть до вирішених завдань. Вони дійсно зараз абсолютно праві, вирішують питання виборів. Ця заява, що до кінця року, значить, у нас буде мир. Безумовно, це питання пов'язане з південним сходом України для того, щоб на місцевих виборах забрати якусь частину людей, які зараз готові підтримати тих ніби партію миру. Це умовна партія миру, насправді капітуляція, да, які перейшли до ОПЗЖ, так, від Зеленського. І зараз вони намагаються, вони чомусь вирішили, не знаю, хто такий спеціаліст їм порадив, що якщо вони будуть тільки робити заяви, не дай Боже, дії, то це сприведе до цього. Хочу їм нагадати всім радіослухачам, подивіться першу, другу статтю Конституції. Все, що заявляє Фокін, все, що заявляє Кравчук, це порушення першої, другої статті, де говориться про унітарність країни, тобто ніякого особливого статусу, і де говориться про територіальну цілісність і суверенітет. Суверенітет – це коли саме закони українські на всій території України, а територіальна цілісність – коли ми в тих кордонах, в яких ми є. Зараз ми є під окупацією, це треба чітко розуміти.
Вопрос Александра Мартыненко. Александр, ну, наверное, по вашим ощущениям, ну вот вернемся к вот этой вот дилемме «Партия войны, партия мира». Сколько, по-вашему, вот украинцы поддерживают позиции Витольда Фокина? Есть ли вообще какой-то консенсус вот внутри украинского общества? Что делать с этими территориями? Вы говорите, нужно замораживать, говорить об этом, по крайней мере, да, приемлемо это, плюсы, минусы. А есть ли уже вот за 7 лет этих войны какой-то оформившийся консенсус в украинском обществе? Есть ли шанс, что он появится?
Нет, ну для этого стоит очень просто посмотреть опросы последние, которые были в этом году, летом этого года. Там достаточно часто задаются эти вопросы. И мы поймем, что если мы почитаем, что нет там никакого консенсуса, конечно. Позицию условную, позицию Фокина, о которой он говорит, поддерживает где-то около 13-15% людей. В основном это, конечно, Юго-Восток. На Западе почти таких нет. Есть позиция поддержки, значит, действительно замораживания. Есть позиция предоставления какого-то особого статуса. Ну, действительно, звонящий был прав, потому что про статус-то первый раз, собственно, появились. Это первое было высказано в Минских соглашениях, прописан этот особый статус. Поэтому это не сегодняшний закон был принят, это правда. И это не сегодняшний день, и эта позиция остается. Ну, вот, и она тоже поддерживается там примерно там, 20-25% людей, в зависимости от опросов, тоже ее поддерживают. То есть факт то, что консенсус, конечно, да, кто-то говорит, что надо воевать до победного конца. Это тоже правда. Консенсуса, конечно, нет. И это проблема. А проблема для любого руководства страны, потому что оно, в конце концов, должно ориентироваться на граждан, да, на выражать мнение большинства. Большинство есть по одному пункту. Надо прекратить горячие боевые действия. Вот эту позицию поддерживает подавляющее большинство, на что, собственно, ориентируется сейчас Зеленский, когда добивался перемирия. Когда он говорит о мире, я думаю, что в конце концов он говорит о долгосрочном перемирии, а не о мире, который где-то там подписан с какими-то документами. В конце концов, для огромного числа людей отсутствие войны – это и есть мир. Войны горячие, там, где гибнут люди. Поверьте мне, что если 3-4 месяца продлится перемирие, вот в таком формате, дай бог, то огромное число людей будет воспринимать эту нашу жизнь, ситуацию, как действительно мир, который пришел. В тонкостях там, документов юридических никто разбираться не будет. Нет погибших, значит, нет войны. Вот это, собственно, то, чего может добиться Зеленский. Кстати, это поможет ему на выборах. Действительно, потому что, как известно, это единственное такое вот реальное обещание, которое он людям давал, что он будет добиваться вот этого. Но вот добиться возвращения территории, реинтеграции их, тем более Донбасса, тем более Крыма, ну, во-первых, он этого, в общем-то, не обещал. А это, я думаю, что от него сейчас мало кто ждет. И мы все должны понимать, что это процесс действительно долгий и сложный. В конфликтологии тоже международно есть четкое понимание. Для того, чтобы, условно, там, вот 5 лет на сегодня или 6 лет находится под иностранным контролем нашей территории. Для того, чтобы их вернуть назад и ментально, и вообще вернуть, прежде всего, людей, а не территории, нужно в 2 раза больше времени. То есть там год идет за 2. Вот год пребывания под оккупацией, нужно для этого, после этого нужно 2 года для того, чтобы людей вернуть вот ментально назад. Вот и считайте. Значит, если 6 лет, я думаю, что 12 лет это совершенно реальный, на сегодняшний момент реальный срок для такой ментальной деоккупации и безопасной реинтеграции, если это начать сегодня. Если начать позже, то, соответственно, это будет нужно времени дольше. Но мне кажется, что последовательность действий наших должна быть следующей. То есть это действительно поддержание режима прекращения огня прежде всего. А дальше у нас впереди еще большая дискуссия о том, как нам сосуществовать с этими территориями, поскольку мы их не будем, если мы их не будем возвращать прямо сегодня, значит, как нам с ними жить? Как с ними, например, торговать или не торговать. Ну, опять начнется история про блокаду. Она может появиться, про измену, про, значит, будет ли изменой поставка угля с этих территорий в Украину, хотя на самом деле она продолжается, как мы знаем, до сих пор и не прекращалась, но это будет такой символ следующей нашей зрады. Но так или иначе, это тоже дискуссия, и тоже об этом надо говорить, как нам дальше с ними жить.
Но, тем не менее, несмотря на вот такие вот заявления и критику главы Офиса Президента Андрея Ермака, Витольд Фокин по-прежнему замглавы украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске. Посмотрим, что он будет делать дальше. Ждем его в эфире нашей программы. Сегодня он не смог принять участие. Благодарю наших гостей. Это были Виталий Бала, политолог, директор агентства моделирования ситуации, Александр Мартыненко, гендиректор информагентства «Интерфакс Украина». Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Оккупационные администрации заявляют, что с 1 сентября все школы на подконтрольных им территориях Донецкой и Луганской областей переходят на стандарты обучения Российской Федерации. Что это будет означать на практике, журналисты сайта «Свои сети» расспросили правозащитника Павла Лисянского. По его словам, в основном все эти стандарты заключаются в углубленном изучении истории России. Помимо этого, теперь в школах УРДЛО не будет украинского языка. Родители якобы пишут заявление, чтобы их дети не изучали украинский язык. Это чревато тем, что если кто-то из выпускников захочет поступать в украинские учебные заведения, им будет довольно тяжело адаптироваться. В конечном счете это приведет к тому, что дети не смогут поступить в украинские вузы. В принципе, это и есть цель оккупанта, отмечает Лисянский. Также, по его словам, на оккупированной территории ввели такой предмет, как история Отечества. Иными словами, это история незаконных вооруженных формирований. Подробнее читайте в статье «Без уроков украинского и с играми на полигонах». Заявление Витольда Фокина о прямых переговорах с группировками ЛДНР и предоставлении особого статуса всему Донбассу не изменит позиции трехсторонней контактной группы. Это утверждает политолог Владимир Фисенко, пишет сайт НВ. По его мнению, слова Фокина – это его частное мнение, которое он высказал, не прочувствовав контекст переговоров. Это проявление переговорного романтизма, романтического миролюбия. Фисенко отмечает, что если эта особая позиция останется, будет и дальше противоречить официальной позиции украинской стороны, тогда либо он уйдет по собственной инициативе, либо нужно будет поменять состав переговорной группы и заменить его на другого человека. В 8 территориальных громадах Луганщины Центр избирком официально отменил местные выборы. Как утверждают в областной администрации, проводить выборы там опасно. Местные же политсилы проводят митинги и подают судебные иски, требуя отменить решение ЦИК. Об этом пишет «Реальная газета». Как отмечает интернет-издание, тем не менее, подготовка к предвыборной кампании началась, и один из ее инструментов – это тема мира на Донбассе, которой откровенно манипулируют. Например, на странице Северодонецкой городской организации партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Facebook говорится о том, что указ о создании военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске – это возможная подготовка власти к войне. Однако, как пишет сайт, это манипуляция, основанная на страхе людей перед боевыми действиями. Появление военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске в областной администрации объясняют политическими и коммунальными мотивами, в частности, попыткой решить политический кризис в городах. Пока городской совет не мог собраться, коммунальные вопросы оставались нерешенными. Подробнее читайте в материале «Факт-чекинг. Политсилы манипулируют темой мира на Донбассе».
На многих молодых белорусов, которые поддерживали Светлану Тихановскую во время предвыборной кампании и участвовали в мирных митингах, завели уголовные дела. Некоторые из них были вынуждены уехать из страны. Часть осела в Украине и сейчас фактически начинает жизнь с нуля. Как им живется в чужой стране и допускают ли они, что однажды вернутся на родину? Подробнее об этом в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Мам, мы тут интервью даем.
Живи, Беларусь.
Живи вечно.
Уже месяц Катя общается с родителями только по видеосвязи. И то, когда в Беларуси стабильно работает интернет. Из страны она уехала вместе с маленьким сыном еще до президентских выборов.
Я являлась членом инициативной группы Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. И после давления на меня и на мою семью со стороны милиции мы были вынуждены уехать. Потому что действовать начали они быстро и через моего брата. То есть, знаете, на что надавить, это на детей.
Но теперь угрожают еще и родителям девушки, которые остались в Беларуси.
Мы живем в небольшом городе Минской области, все друг друга знают. За ними постоянно ведется слежка.
После ежедневных повесток в милицию, рассказывает Катя, впервые почувствовала себя в безопасности вместе с ребенком уже в Киеве.
Дальше мы собираемся пойти в школу, в первый класс, сделать вид на жительство, найти работу и как-то жить здесь. А домой хочешь уехать назад? Нет, не хочет. Сказал, я буду учить украинский язык, я буду ходить в эту школу, я домой не хочу.
А это Бажена. Ей всего 21. Она тоже собирала подписи за Светлану Тихановскую и тоже вынуждена была покинуть страну из-за преследования.
У меня был дома обыск еще до этого, еще когда даже подписи собирала, был обыск. На меня было заведено административное дело, просто ничего. Они его завели, чтобы у них была причина, чтобы я ходила в милицию, когда им нужно. За день могло быть 4 повестки просто. просто.
После очередного визита в милицию Бажена поняла, что лучше в целях безопасности ей все-таки уехать из города.
Знакомый из милиции, из нашего РОВД мне сказал, то, что вот это был день, когда тебя должны были задержать, другие не получалось. Завтра последний день до выходных. Ты должна любым способом будешь попасть к ним и сесть в этот день. То есть будет готовиться провокация на тебя. В общем, мы взяли вот все, что видела, буквально за 2 часа я собралась, и мы поехали. Вся моя жизнь осталась там.
День добрый. Проходите. Мы только заехали вчера вечером.
Владимир Жигарь, бывший оперуполномоченный, работал в городе Мозырь.
Ну, это одна вот из фотографий, где я еще сотрудником был, и моя супруга, там и на 9 мая.
Проблемы на работе начались сразу же после того, как мужчина открыто поддержал в предвыборной кампании оппозиционных кандидатов.
Начали, ну, предвзято относиться, начали проверки приезжать, только лично ко мне, то есть по несколько часов там все дела пересматривали, компьютер пересматривали, все, что можно, пересматривали. И потом, не найдя в конечном итоге ничего, меня вызвали в УВД Гомельского облсполкома, где сотрудники собственной безопасности мне недвусмысленно намекнули, что если я буду дальше сотрудником милиции и буду высказывать так конкретно свою гражданскую позицию по поводу того, что происходило в стране и что происходит и сейчас, увы, по сей день, то на меня возбудят уголовное дело.
Владимир уволился с должности и начал участвовать в мирных митингах, а потом в один из дней его в итоге задержали.
10 числа к нам в квартиру, которую мы снимали в Минске, ворвали сотрудники ГУБОПИК, это Главное управление по борьбе с оргпреступностью, просто пистолет в голову и всем на землю. Мы ложились и вообще не понимали, что происходит. Передали сотрудникам ОМОНа, которые нас в последующем завезли в Ленинский РУВД. Там поставили всех на колени, на асфальт. И мы так стояли, то есть ноги накрест, руки за голову, головой упереться в металлотурникет, и это все на колени. Так происходило примерно 3-4 часа. Если кто-то не выдерживал, то его стимулировали палкой по спине.
Теперь ни Владимир, ни Катя, ни Бажена домой в ближайшее время поехать не смогут. Уверены, на границе их задержат и отправят в тюрьму. Чтобы поддержать сограждан, регулярно приходят на акции солидарности посольству Беларуси в Украине. На родину собираются вернуться только при одном обстоятельстве.
Когда сменится власть? Когда уйдет Лукашенко? Когда будут честные выборы, свободные?
Беларусь уже не будет прежней. То, что происходит сейчас, какие сейчас процессы происходят в стране, они уже неотвратимы.
Я думаю, что мы еще покажем ему, что мы можем, что народ, власть, а не он, власть и страну не приватизировал.
Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях сегодня перешли на осенний режим работы. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Пересечь линию разграничения теперь можно с 7 до 18 часов 30 минут по киевскому времени. В направлении временно оккупированной территории пересечь КПВВ можно до 18 часов. Напомню, что Украина не осуществляет пропуск граждан через КПВВ Гнутова, Зайцева и Марьинка в Донецкой области в связи с тем, что группировка ДНР заблокировала пропуск через КПП со своей стороны. Проехать в Ордлу можно только через пункт Новотроицкая 2 раза в неделю и только по спискам так называемого штаба ДНР по коронавирусу. Напомню также, что в Луганской области работает пеший пункт пропуска «Станица Луганская». В селе Корядовка Луганской области в подземном тайнике сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения. Тайник находился неподалеку от жилых домов. По данным спецслужбы, в тайнике были гранатометы, противопехотные гранаты, мины и патроны различного калибра. Стабильное газо- и водоснабжение в Красногоровке и Марьинке планируется восстановить до конца текущего года. Об этом заявил министр развития громад и территории Украины Алексей Чернышов, передает «Остров». По его словам, обеспечить прифронтовые населенные пункты газоснабжением возможно только после восстановления работы газораспределительной станции, которая расположена в серой зоне. Вопрос ее реконструкции планируется вынести на рассмотрение трехсторонней контактной группы. Кроме того, рассматриваются варианты строительства городских фильтровальных станций для Марьинки и Красногоровки. Напомню, с 2014 года в этих населенных пунктах из-за боевых действий нет газа и возникают перебои с водой. 45 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, диагноз подтвержден у жителей Краматорска, Мариуполя, Славянска, Бахмута, Угледара, Дружковки, Николаевки, Мангушского, Никольского, Славянского районов и Лиманской АТГ. Среди заразившихся 4 детей и 3 медработников. За все время пандемии на подконтрольной Украине территории Донеччины выявили 1467 случаев COVID-19. Большая часть заболевших уже выздоровели. В Луганской области тем временем умер третий человек, у которого была выявлена коронавирусная болезнь. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По его данным, скончалась 60-летняя жительница Попаснянского района. За минувшие сутки на Луганщине коронавирус был выявлен у 13 человек, среди них двое детей. Жителя станицы Луганской приговорили к 2 годам лишения свободы за то, что он, будучи нетрезвым, разрушил знак «Украина», который находился у контрольного пункта на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. Беловодский районный суд пришел к выводу, что ранее судимый за хулиганство мужчина умышленно разрушил знак. Правоохранители квалифицировали его действия как хулиганство. По прогнозам синоптиков, завтра, 2 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 30 до 35 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас там, мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».